«Кто в психушке банный день объявил? У вас больной смылся?»
«Эй, казачок! Казачок! Ты мылом не поделишься? А то веревку для мужья давно припасла!» «Иловайской погодь! Я тоже за ванной сбегаю, на перегонки махнем! Ежели чё, так я и в тазу могу, есть у меня один для бритья, антикварная вещь из испанского дурдома!»
Троих нерасторопных чертей я сбил к их же бабушкам. Одного мелкого бесенка выловил из своей же ванны на повороте. Мерзавец решил искупаться и покататься за один раз, типа халява. Еще одна старая калоша с кривым носом в цвет болгарского перца зацепила меня за борт клюкой и, счастливо визжа, пересчитала задницей все булыжники на два квартала. Каким чудом меня вынесло на улицу к питейному заведению вдовца, ума не приложу. Исключительно по воле Божьей, заступничеству Николая Угодника и непоследовательному казачьему счастью. Из-за угла левого здания на перекрестке вышел пошатывающийся пьяный еж размером с крупного медведя. На нем я и затормозил. То есть врезался ему в бочину так, что меня выбросило носом вперед к ступеням полуподвального кабака, а его, ежа в смысле, накрыло ванной. Ну что ж, ничего, так проехался. С ветерком и приключениями.
«Здорово, дневали, хозяева!» —
громко поприветствовал я честную публику, обтекая струйками на пороге. Неторопливый вдовец едва заметно кивнул знак приветствия, а четверо клиентов мигом взялись за ножи и оскалили зубы.
«Водки!»
— бесстрашно произнес я заветную фразу. Глаза сразу потухли, злобный рык угас в глотках, скрюченные пальцы разжались, а засапожная сталь вновь укрылась под голенищем. Все, раз заказал выпивку, то уже не жертва, а клиент. Обидеть клиента вдовец не позволит никому, а желающих с ним поспорить обычно хоронят здесь же, в подвале, под дубовой барной стойкой.
«Добро пожаловать! Давненько не были в наших краях, Харунжи!»
«Благодарствую!» Я двумя пальцами приподнял стопку водки с медного подноса. «Все как-то не с руки. Дела, заботы, служба. Ваше здоровье!»
«Чем закусывать будете?»
«Рукавчиком занюхаю», — прокашлялся я, пряча выступившие слезы. Водка у вдовца была царская.
«А ведь я к вам по делу. Не откажите советом помочь?»
Кабачик, многозначительно покосившись на других пьянчуг, налил мне вторую стопку, придвинул и вопросительно кивнул. «Тут такая тема. Мне нужна профессиональная консультация по ядам. Или, что вернее, по противоядиям. Не далее, как сегодня утром, у нас наверху, в полку, стали твориться странные вещи». Вдовец смахнул полотенцем пыль со стойки, перекинул его через локоть и внимательно слушал. «Я начал сначала, с визита нашего лекаря Федора Наумыча, с моего посещения отца Григория, последующего похода в мясную лавку к Павлушке, и плавно вывел причину, по которой без помощи хозяина кабака мне уже никак не обойтись. Меня никто не перебивал, даже завсегдатаи с сочувствием прислушивались к рассказу. Видимо, опасная перспектива преображения в донских станичников беззаконных чумчар даже здесь никого не радовало. Когда я закончил, вдовец демонстративно выплеснул содержимое моей рюмки на пол и выставил мне новую. Третья, нечетная. Можно пить, не отравит. Пью».
«Дело серьезное. Нам и тут от чумчарских набегов покоя нет. А ежели у вас там весь полк казачий чумчарами обернется, так они всю волость выгрызут, а мы с голоду по миру пойдем».
Пьяницы сурово покивали носами в тарелке с чем-то рискованно пахнущим и углубились в тихий спор относительно расчета четного или нечетного количества рюмок у них на столиках. Результат не сходился, а это ощутимо накаляло обстановку.
«Так как?»
«Водка бесплатна. за счет заведения.
— А совет? Кабачик задумался, мечтательно обводя взглядом помещение. Я терпеливо ждал. Вдовец обернулся к потолку и заговорил, словно бы меня и не было рядом.
«Уж сколько лет, один да один, а предприятие оно не только вложений требует, ему и креатив требуется, и новшества разные, и чистота с уютом, женской руки не хватает».
«И?» — с ужасом ожидая неминуемого, выдохнул я.
«Есть тут одна. Фросий зовут. Женщина зрелая, невзбалмошная. Детство в одном месте не играет. С ней ищу серьезности отношений».
«Все». Мне оставалось лишь мысленно посыпать голову пеплом, попросить прощения отца Григория и Павлушечки, а потом бесстыднейшим образом улыбнуться вдовцу, первым предлагая свои услуги. «Ну, вообще-то мы с бабкой, с госпожой Фросей довольно близко знакомы, можно сказать, друзья. Так что, если позволите откомандироваться с разведкой боем и выяснением ваших перспектив в этом щекотливом деле, то, быть может...»
«Согласен-с».
Кабачик жестко пожал мою руку. В его глазах мелькнула тихая слеза. «Так какое противоядие от слюны чумчары?» Я потрепал его за рукав.
«Кровь».
«Какая кровь?»
«Чумчарская».
«Ясно». Я принялся рассчитывать по пальцам порядок действий. «Найти чумчару, поймать, убить, выкачать кровь и...»
«По одному глотку три раза в день», — поддакнул кабачик. «Можно водкой запивать, можно разводить в чае. Все одно сработает».
«Хлопцы вряд ли согласятся».
«Увы, у них выбор невелик».
Хозяин заведения вновь было взялся за бутылку, но я накрыл стопку ладонью. «Благодарствуем, но мне на сегодня довольно. Спешу».
«Уверен, Харунжий?»
«Да. За совет спасибо огромное. Слово сдержу. Чумчар в наших краях порою как грязи под ногтями. Если на живца брать, то, думаю, с дюжину всем полком как-нибудь отловим».
«Речь не об этом».
Вдовец кинул выразительный взгляд на дверь.
«Куда ж ты отсюда пойдешь, если тебя там столько народу дожидается?»
Я оттопырил левое ухо. «Да, судя по шуму, отдельным выкрикам и топоту ног, моего светлого явления дожидалась добрая треть горожан. Добрая — это в смысле массовости. В оборотном все недобрые. Это первое правило поведения существования. Вон, вроде те же Мони и Шлема мне давным-давно как друзья закадычные, а все равно на мою шею тайком облизываются. С шашкой-то пробьюсь, прорублюсь легче легкого!» — наигранно воскликнул я, подбадривая больше самого себя, ибо вдовца хрен обманешь. «Кабачки, они в человеческой психологии лучше врачей разбираются, им даже больше верить стоит».
«Погоди!» — остановил он меня и сам взялся за дверную ручку. «Что-то стихло все. Не к добру».
Но прежде чем он распахнул дверь, снаружи ударил ураганный ветер с такой силой, что нехилого кабачика просто отбросило за барную стойку. Посыпались бутылки, раздался хруст ломаемой мебели, пьяницы кинулись прятаться под стол, а над городом забушевал стотысячно усиленный динамиками рев разгневанной хозяйки.
«Иловайской!»
Я молча перекрестился, потому как в голосе Катеньки звучали отнюдь не самые приветственные нотки. Скорее, она хотела меня видеть, чтобы убить собственноручно. Да за что ж? Что ж я такого сделал-то, Господи?
«Иловайской, выходи, хуже будет!»
Куда уж хуже. Каменное здание стало скрипеть и пошатываться. С потолка посыпалась и звездка. Пол в подвале ходил ходуном, а перепуганные завсегдатые, хватая катающиеся по половицам бутылки, быстро пили из горла, уже не деля на четные и нечетные, все одно помирать.
«Иловайский!»
«Ух, да иду я, иду! Че сразу в крик-то?»
Буркнул я себе под нос, и буря прекратилась в тот же миг, словно по волшебству. Тишина повисла, как в церкви, мягкая, душевная, благостная.
«Шел бы ты отсюда, Харонжий!» — вежливо попросили меня из-за барной стойки.
Я, понимающе кивнул, не обиделся, осторожно положил у порога 2 копейки медью, как чаевые, и на цыпочках покинул разгромленное здание. Картина, явившаяся моему взору на улице, была не менее величественна. Поваленные фонарные столбы, покосившиеся балконы, лежащие пластами и боящаяся поднять голову нечисть, бормочащая сквозь зубы то ли хвалу милостивых матушки-хозяйки, то ли проклятие ее полюбовнику в лампасах. Ибо как же тихо да ладно они все тут жили, пока меня нелегкая на горбу не доставила».